Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучать 11 главу 2 послания к Коринфянам. Эта глава относится к последней части данного послания, основной темой которого является призвание на служение самого апостола Павла. В 10 главе, как вы помните, речь шла о подлинности его апостольства. В 11 главе Павел приводит подтверждение и доказательство своей апостольской власти. Эта глава имеет весьма личный характер. Павел напоминает здесь верующим в Коринфе, что они присоединены к живому Христу, а также выражает свою неподдельную заботу о них. Лично для меня данное послание всегда играло очень важную роль. Я провел немало времени за его изучением, и могу сказать, что оно дало моему сердцу очень много. Итак, прочтем стихи с 1 по 2. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Павел пришел в Коринф с проповедью Евангелия, и в результате его миссионерской деятельности в этом городе зародилась церковь, и ранее апостол явил этим людям Христа, а теперь он пишет в 3 стихе: «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Трудно переоценить важность подлинной простоты при возвещении Слова Божьего. Немало современных молодых проповедников закончили всевозможные семинарии, где из них пытались сделать интеллектуалов. Как-то мне довелось слушать одного такого проповедника. Слушая его проповедь, я так и не смог разобраться, о чем он говорит. После 15 минут его разглагольствования я, наконец, пришел к убеждению, что он тоже не знает, о чем проповедует. Эти проповедники настолько стремятся показаться интеллектуалами, что, не переставая, говорят ни о чем. Но что действительно нужно этому миру? Это Слово Божье, и Слово это должно провозглашаться в простоте Иисуса Христа. Здесь апостол Павел продолжает обращаться к немногочисленной группе людей из Коринфской общины, которые являлись источником смуты в этой церкви, стараясь дискредитировать служение апостола. В предыдущей главе этого послания Павел объяснил причину, почему он не смог проводить больше времени с верующими в Коринфе. Дело в том, что Павел не был призван, чтобы стать пастором. Он являлся евангелистом, то есть миссионером, а потому никогда не стремился строить на чужом основании. Он всегда двигался вперед, на самые передовые рубежи битвы. В этом состояла его работа и его служение. И здесь апостол старается убедить коринфских верующих в том, что он является полномочным апостолом. Он пишет: «Я ревную о вас ревностью Божию». Более того, Павел был согласен, чтобы для окружающих его действия выглядели как неразумие. Дело в том, что апостол предпочел бы говорить с этими людьми о Христе, вместо того, чтобы тратить время на подтверждение своих полномочий. Однако здесь ему было необходимо выступить в свою защиту, что он и называет неразумием. В 11 главе подобное неразумие упоминается несколько раз. Например, в 1 стихе апостол пишет: «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне». Также в 16 стихе мы читаем: «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы мне сколько-нибудь похвалиться». Апостол говорит, что когда ему приходится оправдываться, это выглядит как неразумие. Греческое слово, которое переведено у нас как «неразумие», может означать глупость, невежество или же эгоизм. Также данное слово можно переводить как «бессмыслица» или «бесцельность». Иными словами, Павел говорит, что тратить время на свое оправдание бессмысленно, потому что это не способствует провозглашению Евангелия. Подобные оправдания не способствовали основным задачам его служения. Но в то же время апостол сознавал, что обязан сделать это из-за противостояния со стороны его недругов в Коринфе. Поэтому он и просит коринфян проявить снисхождение к этому его неразумию, дабы он мог отстоять свое апостольство. Во всем этом мы видим явную руку сатаны. В самом начале, при зарождении христианства, сатана использовал гонения и преследования. Однако выяснилось, что все это не останавливает распространение веры. Более того, церковь никогда не росла столь активно, как это было в первые столетия ее существования. Она распространялась по Римской империи с чудовищной скоростью. Так что к 315 году нашей эры она сумела проникнуть в самые удаленные уголки империи. И это несмотря на то, что происходило все это в период самых суровых гонений. Когда же сатана убедился, что гонения не могут остановить церковь, он прибег к иной тактике. Он присоединился к церкви и начал наносить ей ущерб изнутри, что он, впрочем, продолжает делать и в наши дни. Он нападает на достоверность и истинность Слова Бога, пытаясь дискредитировать Евангелие. А если это не помогает, тогда сатана пытается дискредитировать и опорочить того человека, который проповедует это Евангелие. Именно так сатана пытался некогда дискредитировать апостола Павла. Павел ясно говорит, что он предпочел бы проповедовать Евангелие вместо того, чтобы тратить время на свою защиту. Он уделяет время доказательствам и оправданиям только потому, что ревнует о коринфянах ревностью Божию. Апостол любил этих людей и боялся, что они попадутся на обман сатаны точно так же, как однажды Ева была обманута его хитростью. Павел прекрасно знал об этой деятельности сатаны, а потому боялся, что вера коринфян пострадает, уклонившись от простоты во Христе. Читаем 4 стих. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Сегодня мы по-прежнему сталкиваемся с этой проблемой. Немало людей проповедуют иного Иисуса, иного Духа и иное Евангелие. Много лет назад в свет вышла рок-опера под названием «Иисус Христос – суперзвезда». В ней отрицается божественность Спасителя и фактически представляется совершенно иной Иисус, который никогда не существовал. В этой рок-опере представлен Иисус либерализмом, хотя и облаченный в иную одежду. Однако Иисус, о котором говорят либералы, никогда не существовал. Если они отрицают непорочное зачатие и чудесное рождение Спасителя, значит, они говорят о каком-то другом Иисусе, но только не о том Иисусе Христе, который описан в Библии. Если они не верят в то, что Спаситель творил чудеса, то они говорят о каком-то ином Иисусе. Потому что Иисус Христос из Евангелий — это великий чудотворец. Он тот, кто умер за грехи всего мира. Грехи, которые либералы отрицают. Также они отрицают, что Господь воскрес из мертвых и не желают признать, что Он был Богом и человеком. А если эти факты отрицаются, то речь идет о каком-то ином Иисусе. Далее прочитаем 5 и 6 стихи. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам». Павел хотел, чтобы коринфяне знали, что он является апостолом в той же степени, что и все остальные апостолы. Только из-за того, что Павел пришел в Коринф как простой ремесленник, изготовитель шатров, и только потому, что он жил в кротости и снисхождении Христа, коринфяне не должны были считать, что он не являлся апостолом. Мы видим, что здесь Павла заставляют защищаться и оправдываться. Далее стихи с 7 по 9. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Павел не мог допустить, чтобы верующие Коринфа помогали ему материально. Поэтому апостолу приходилось, не покладая рук, трудиться, изготавливая свои шатры. Верующие из других общин посылали ему финансовую помощь, дабы апостол мог уделять больше времени, проповедуя Евангелие коринфянам. Но от них Павел помощи не принимал. И то, что руки его были покрыты мозолями, вовсе не опровергало того факта, что Павел был выдающимся апостолом. Читаем стихи с 10 по 12. «Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, дабы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы». Другие служители, как, например, Аполлос, обладали по сравнению с Павлом значительно большим красноречием и внешней привлекательностью, а также они не унижали себя простым ручным трудом. Но Павел не стремился сравнивать себя с другими. Он шил свои шатры и не брал от коринфян никакого вознаграждения. Однако, все это никак не умаляло его апостольство. Далее читаем стихи с 13 по 15. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Очевидно, что уже в ранней церкви были обманщики, которые выдавали себя за апостолов Христа, хотя на деле таковыми не являлись, будучи фактически слугами сатаны. У людей часто бытует представление о том, что сатана — это существо с раздвоенными копытами и рогами. Подобная ошибочная идея возникла благодаря греческой мифологии, в которой мы находим бога Пана, существо с телом человека, козлиными рогами, копытами и бородой. Отождествление сатаны с этим языческим божеством явно не соответствует библейской точке зрения. Сатана является ангелом света. И если бы он явил себя нам, мы бы увидели его захватывающую дух красоту. Из этого Павел делает заключение, что невеликое дело, если служители сатаны принимают вид служителей правды. Пугающая истина состоит в том, что у сатаны тоже есть служители. Подобно тому, как сатана может явить себя ангелом света, его служители тоже могут принимать вид служителей праведности. Я помню, как, будучи еще подростком, я попал на выступление служителя какой-то секты. К сожалению, я не был воспитан в христианской семье, а потому не умел отличать истину от лжи. Во время своего выступления этот человек зачитывал вслух вопросы, которые якобы поступали к нему из зала. Я лично считаю, что на самом деле никто этих вопросов ему не задавал, а он просто сам выдумывал их, дабы донести свои идеи до собравшихся. Так, например, он прочел записку, в которой содержалась просьба дать физическое объяснение нимбу, который светился у него над головой. Я тогда начал пристально всматриваться, но никакого нимба так и не увидел. Знаете, что делал этот человек на самом деле? Он выдавал себя за служителя света. Он прославлял себя. Все служители сатаны занимаются самопрославлением. Это единственный способ, как можно определить, проповедует человек простоту Слова Божьего, или же он проповедует какого-то иного Иисуса и какое-то иное Евангелие. Далее стихи с 16 по 20. «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу». В этих словах апостола мы чувствуем оттенки сарказма. «Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо». Опять мы видим в словах Павла сарказм. Он говорит, что лжеучителя могут прийти к коринфянам, чтобы вновь поработить христиан узами закона, и, несмотря на то, что эти лжеучителя будут объедать, обирать и даже бить верующих, а также превозносить самих себя, а именно так ведут себя лжеучителя, коринфяне будут молча терпеть все это. В конце этой главы следует отрывок, в котором Павел описывает свою собственную жизнь, жизнь служителя Евангелия. «Друзья мои, я являюсь служителем уже многие годы, но я вынужден признать, что когда я читаю все то, через что пришлось пройти апостолу Павлу, я вижу, что все в моей жизни было лишь детской игрой. Иногда мне не удавалось стать таким служителем Христа, каким был этот человек». Стихи с 21 по 24. «К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного». В те дни в Израиле бытовало наказание палочными ударами. Обиженному присуждали 39 ударов, чтобы не убить несчастного. 13 по каждому боку и еще 13 по спине. Апостолу довелось пройти через подобную экзекуцию 5 раз. Читаем стихи с 25 по 27. «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Сколько из нас смогут сказать сегодня, что нам довелось испытать хотя бы малую долю того, что описывает здесь Павел? Мы с вами, можно сказать, купаемся в роскоши. Мы живем в изобилии и довольстве, и нам практически ничего не известно о том, что это значит терпеть страдания ради Иисуса Христа. Читаем далее стихи с 28 по 33. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях». Те из моих слушателей, кто являются пасторами, знают, каково это — испытывать заботу о своей церкви. А Павлу приходилось одновременно заботиться о всех своих церквях. «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу». В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Как, должно быть, унизительно было для Павла скрываться в корзине. Когда меня приглашают с проповедями в другие города, мне обычно представляют очень хорошее место для проживания и проявляют всяческое гостеприимство и уважение. А теперь представьте, как Павла спускали со стены в обычной корзине, дабы уберечь его от тех, которые искали его смерти. Это было поистине унизительно, но Павел терпел все это ради Иисуса. Друзья мои, не стоит хвалиться своими страданиями ради Спасителя. Прочтите еще раз эти строки. Мы лишь должны склониться, склонить в смирении свои головы и сказать: «Господи, помоги мне остаться верным Тебе и достойным Тебя». Этим я и закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.